Мы переходим к недельной главе Торы Мор. Это книга Левит, книга Вайкра. И я постараюсь сегодня очень быстро донести то, что в моем сердце, и пробую передать вам важную информацию, которая необходима для нашего дня. Мы с вами сегодня будем учиться. Давайте, наверное, поднимемся для молитвы, а затем все остальное. Бархует Адонай Гамеврах. Барух Адонай Гамеврах Леалам Ваед. Барух Ата Адонай Элайну Мелах Аулам. Ашер Бах Хербану Миколь Хамим Венаттан Лану Этуато. Барух Ата Адонай Нотен Атора. Благословите Господа Благословенного. Благословен Господь, благословен Его веки. Благословен Ты, Ашем, Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Шем, дающий Тору. Амин. Всевышний, мы просим Тебя, даруй нам сегодня, Господь, услышать то, что необходимо для нас. Дай способность передать, изъяснять, толковать Твое Слово. Также дай нам способность воспринять это, услышать это и, конечно, применить это в жизнь, в нашу реальность. Благослови нас в этом служении. Бешем Ишуа, Машиах, во имя Мессии Ишуа. Аминь. Недельная глава Торы Эмор. И говорил Бог, обращаясь к Моше. Вайдебер Адонай эль Моше лемор. Глава очень насыщенная, и мы с вами получили очень много информации, из которой мы сегодня возьмем только очень маленькую часть, попробуем ее сегодня прокомментировать. Глава говорит о святости коинов, священников, законы их ритуальной чистоты. Святость первосвященника, коин гадоль, особые требования к нему, разрешенные и запрещенные брачные связи для рядовых коинов, священников и первосвященников. Святыни народа Израиля и особое отношение к ним. Глава говорит о законах жертвоприношений, о дарах священникам. Праздник Песах, глава 23, посвящена полностью всем праздникам Торы. Праздник Песах, пасхальное жертвоприношение Омер, праздник первого плода, праздник Шавуот, Пятидесятница, приношение в храм первых плодов нового урожая, праздник Рошашана, трубные звуки Шафара, Йом-Кипур, день искупления, праздник Суккот, Сука, шалаш, построенный по законам Торы специально для этого праздника, постоянный огонь в светильнике храма, Лехем Хапаним, 12 субботних хлебов пред лицом Всевышнего, человек, который наносит увечья ближнему своему, объясняется в этой недельной главе Торы, как выходить из этой ситуации. Мы с вами сегодня в этой насыщенной главе. Очень много ограничений для священников, очень много ограничений для первого священника. Хотелось бы заметить, что человек, который очень близок к Богу, на котором огромная ответственность предстоять перед Всевышним, нести служение, делать что-то от имени Бога или для Бога, на этих людях величайшая ответственность. Эти люди очень сильно ограничены в своих действиях. Мы знаем, что коинам в этой, к священникам, рядовым священникам дано очень серьезные ограничения во всех сферах жизни. Для первого священника еще большие требования. Однажды Рамбам сказал, чем выше, значительнее человек, тем внимательнее он должен относиться к своему поведению. Такой человек обязан выходить за пределы буквы закона, делая больше, чем требуется в отношении других. Конечно, никто из нас не может быть сегодня первосвященником, потому что нужно быть на эту должность избранным Богом, а более того, нужно еще быть выбранным из специального клана, из семейства Аарона. для этого человека есть очень много ограничений. И наша недельная глава говорит об этом. Мы не можем быть первосвященниками. Многие из вас не могут быть коинами, священниками, рядовыми. Многие из вас не могут быть царями или судьями. Но многие из вас и большинство из вас несут ответственность за то, что Всевышний доверил вам, именно вам, вашим семьям и лично вам для того, чтобы быть светом этому миру, для того, чтобы нести свет Творца, учение Мессии в этот мир, в этот темный мир. Мы с вами сегодня поговорим о двух понятиях, исходя из заповеди, которая дана нам в этой недельной главе Торы. И мы говорили как-то прошлые годы об этом. Хотелось бы немножечко с вами порассуждать. Недельная глава Эмор и тема моего рассуждения сегодня – освящение имени. Глава 22 книга Левит, Вайкра, и 32-33 стих говорит: «Не оскверните имени моего святого, и я освящусь среди сынов Израиля. Я Бог, освящающий вас, тот, кто вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Я Ашем, Юдхе Вавхей, в русском варианте Господь». 22 глава книга Вайкра, книга Левит, 32-33 стих. Итак, мы получили повеление не оскверните имени моего святого и одновременно заповедь здесь же освящать его имя. Такое впечатление, что третьего не дано. Или мы освящаем имя Творца, или мы его оскверняем. Или есть еще одно слово – бесславие имени Всевышнего. В английском переводе, по-моему, профанировать имя Всевышнего, имя Творца. То есть две позиции. Не оскверняйте, то есть запрет на осквернение имени моего и одновременно освящение имени моего. Я попрошу PowerPoint. Если у нас есть доступ к этим картинкам, мы посмотрим сегодня, как это примерно звучит в иврите. Мы проходили это прошлые годы, напоминаем сегодня, вместе можно повторить: Кидуш Ашем, освящение имени. И следующая позиция, следующее положение – это Хилуль Ашем, осквернение имени. Итак, Кидуш Ашем и Хилуль Ашем. Запрет осквернять имя Бога, одновременно заповедью освящать его. В книге Вайкра, книга Левит, эта заповедь звучит несколько раз в различных контекстах. Запрещая участвовать в языческом культе, в котором детей приносили в жертву идолу Молоху, сказано так: «Из потомков твоих не дай проводить Молоху и не оскверни имени Бога твоего, я Ашем, я Господь». Следующее место говорится: «Запрещая давать ложную клятву с произнесением имени Всевышнего в суде». То есть, если человек клянется и подтверждает свою клятву именем Бога, и при этом обманывает, при этом лжет, это прямое осквернение имени Всевышнего. В данном контексте здесь сказано, это также книга Вайкра: «Не клянитесь именем моим во лжи. Хулишь ты тем имя Бога твоего, я Ашем, я Господь», там же. Мы поговорим сегодня, как можно обесчестить имя Бога. И что такое освящение имени? Я буду обращаться к классическим комментариям, очень популярным и знаменитым в еврейском мире. И я обращусь к источнику, который назван Санчином: «Не оскверните имени моего среди сынов Израиля». Эта заповедь настолько принципиальна, что можно сказать, что она умещает в себя всю Тору, выражая основную идею взаимоотношений человека со Всевышним и проявление этих отношений как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Послушайте, что говорит Санчина: «Любому еврею запрещено осквернять имя Всевышнего. Он обязан освящать его как всей своей жизнью, так и ценой своей жизни». Сегодня можно добавить: для всякого богобоязненного, для всякого, кто из всех народов мира последовал за Богом Израиля, за Всевышним Царем всей Вселенной, любому запрещено осквернять имя Всевышнего. Он обязан освящать его как всей своей жизнью, так и ценой жизни. Несмотря на то, что эта заповедь встречается среди законов, относящихся к коинам, то есть к священникам, к службе в храме. Но она распространяется также на всех без исключения и сынов Израиля. Это относится как к повелению, так и к запрету, сформулированному в этом предложении. Итак, запрет осквернять имя Бога одновременно с заповедью освящать Его, то есть имя Творца. Где мы встречаем этот оборот? Святить, освящать имя Бога. Однажды Иешуа молится. Наш Машиах, наш Мессия молится. Ученики наблюдают, как он молится. И ждут, когда закончит. По окончании молитвы они спрашивают: «Учитель, научи нас молиться». Иоанн научил своих. Ты научи нас молиться, как ты молишься. Иешуа не сказал им: ребята, этому нельзя научить, это должно быть исходить из сердца, хотя это тоже очень важно. Иешуа дает определенный формат молитвы, очень популярный на то время, очень основательный в той эпохе, в которой жил Иешуа. Иешуа дает такой формат: молитесь же так, его слова: «Отец наш небесный, обвинувши башимаем, сущий в небесах, да святится имя Твое, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы знаем эту молитву, она очень популярна сегодня среди большинства христиан, которые исповедуют то, что Иешуа есть Мессия. «Да святится имя Твое, винуши башимаем, Отец наш небесный, пребывающий в небесах, да святится имя Твое». Эта молитва напоминает первую часть молитвы, произносимой во всех синагогах мира, известной под названием «Кадиш», в которой говорится: «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире». «Идгадаль во идкадаш», «Да возвысится и да освятится». «Идгадаль ва Идкадаш, Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его, да установит Он царскую власть Свою при жизни нашей, при жизни вашей и при жизни всего дома Израиля». Кадиш, молитва, которая говорит о том, чтобы возвыситься и освятиться Его великое имя в мире, и да установит Он свою царскую власть при жизни нашей. Еще примерно говорит то же самое: да святится имя Твое, Отец, и да придет Твое царство, Твое царственное величие, и да будет воля Твоя исполняться в этом мире на земле, как на небе. Также мы говорим в еврейском молитвеннике, есть такое понимание: да освятим мы имя Твое в мире, как освящают его в высях небес. Да освятим мы имя Твое в мире, как освящают его в высях небес. Итак, мы поговорим сегодня, как же можно осквернить имя Бога и что несет за собой осквернение имени Творца. И как можно освятить его имя Творца, имя Бога в нашей жизни. Еще раз повторю комментарий Санчина. Эта заповедь настолько принципиальна, что можно сказать, что она вмещает в себя всю Тору, все учение Творца, выражая основную идею взаимоотношений человека со Всевышним, как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Любому запрещено осквернять имя Всевышнего. Он обязан освящать его как всей своей жизнью, так и ценой жизнь. Еврейский источник говорит: самым большим осквернением имени Всевышнего является нарушение трех запретов. Послушайте. Первый. Запрет идолопоклонства. Пролитие крови и кровосмешение. Три вещи, которые являются самым большим осквернением имени Всевышнего. Идолопоклонство, пролитие крови и кровосмешение. То есть разврат. Санчина говорит: другой аспект запрета осквернения имени Всевышнего заключается в требовании Торы, предъявляемому каждому верующему, быть предельно требовательным к самому себе и не совершать никаких действий, а также не произносить ни одного слова, которые могут послужить поводом для презрительного отношения к нашей вере или бросить тень на весь народ Божий. Поведение по отношению к неевреям, то есть к людям этого мира, должно быть предельно корректным, чтобы у них не сложилось ложных представлений о морально-нравственных нормах законов Торы. Каждый должен помнить, что он является защитником достоинства Всевышнего. И от него зависит, насколько слава Всевышнего распространится в этом мире. Он должен помнить, что честь и достоинство Торы, а также всего народа Божьего, полностью отданы ему в руки. Народы мира справедливо воспринимают сынов Израиля как единое целое. И недостойные поступки одного еврея, говорит Санчина, могут опозорить, а иногда поставить в опасное положение даже весь народ. Вывод. Каждый должен помнить, что является защитником достоинства Всевышнего. От него зависит, от каждого из нас, насколько слава Всевышнего распространится в мире или она не распространится. Он должен помнить, что честь, достоинство Божьего учения, Божьей Торы, а также всего еврейского народа или Божьего народа полностью отданы ему в руки. Мне нравится комментарий Санчина. Говорит, народы мира справедливо воспринимают народ как единое целое, и недостойный поступок одного может опозорить, а иногда поставить в опасное положение весь народ. Не случайно Раби Шауль, апостол Павел, называет всех верующих в Мессию, всех верующих в Мессию называет телом Мессии. Единое целое. Один за всех и все за одного. Один из знаменитых раввинов прошлого века, Хафец Хаим, Рабби Исраэль, рассказывал о тяжести греха осквернения имени Всевышнего. И когда он говорил о тяжести греха осквернения имени Всевышнего, его глаза наполнялись слезами. Он объяснял: «Многие ошибочно полагают, что грех состоит в публично совершенном действии, которое оскверняет имя Творца. На самом деле умышленное нарушение даже одной заповеди, подчеркиваю, на самом деле умышленное нарушение даже одной заповеди считается хилуль ашем, осквернение имени». Помните, когда сказано в послании к евреям, я, если не ошибаюсь, дословно могу процитировать: «Не остается более жертвы за грех, кто произвольно грешит». Но некое страшное ожидание суда для тех, кто попирает святыню. Книга Месилат Иширим, кто вообще не изучает ее, «Путь праведных», книга средневекового комментатора Рамхаля, говорится так. Об этом сказано: человек должен быть очень внимателен во всем, что он делает, чтобы не совершить осквернение имени Всевышнего. В любой день, на отдыхе, в офисе, когда мы просто едем по улице, окружающие смотрят на нас. Говорит средневековый комментатор Рамхаль в книге Месилат Иширим. Он говорит, каждый из нас должен быть предельно, настолько быть предельно внимательным к тому, что мы делаем, находясь на отдыхе, находясь в офисе, когда мы просто идем по улице, когда мы просто живем. Некоторые люди думают, на вакейшн сорвался, все. Бог остался в собрании, Бог остался у меня там в молитвенной комнате, на книжных полках, где у меня Библия, а на отдыхе можно делать все, что хочу. Некоторые люди даже понимают, что в бизнесе это мое право делать все, что я хочу, а в собрании там есть Бог, там есть мораль, там есть ограничения, там есть все, что нужно для благочестия. И мне приходилось разговаривать с такими людьми, мне приходилось говорить, что Бог как в собрании, так и в твоей личной жизни. Бог даже в твоей тайной комнате, Бог в мастер-бедрум. Чтобы по-русски перевести, это спальня, где ты живешь со своей женой. Бог везде. Поэтому все комментаторы Торы во все времена, во всю эпоху. Кстати, это заповедь, которой 3500 лет. Эта заповедь пришла с дарованием Торы, и народ Божий, изучая Его Слово, понимает всю серьезность и опасность нарушения этого запрета. Мы прочитали Санчина, который говорит, слава Всевышнего должна распространиться в мире через нас. Народы мира справедливо воспринимают всех сынов Израиля как единое целое. Давайте скажем, все тело Мессии как единое целое. И недостойные поступки одного могут опозорить и иногда поставить в опасное положение весь народ. Хафец Хаим говорит, на самом деле умышленное нарушение даже одной из заповедей считается хилюль ашем, осквернение имени. Месилат Йешарим Рамхаль говорит, в любой день, на отдыхе, в офисе, когда мы просто идем по улице, окружающие смотрят на нас, и мы должны быть предельно внимательны во всем, что мы делаем, чтобы не совершить хилуль ашем, осквернение имени. Прочитаю несколько мест Писания. Исайя 63, 11, 14. Подтверждая выше то, что сказано сегодня, Исайя 63, 11, 14. Такой подтекст. «Народ и имя Бога. И вспомнил народ его древние дни Моше, Моисея. Где тот, который поднял их из моря вместе с пастырем стада его? Где тот, который вложил в него, в Моисея, дух святости, Руаха Кодыш? Направлял он десницу Моше, прославленной мышцей своей, рассек воды перед лицом их, чтобы сделать себе имя вечное. Водил их в безднах, как коня в пустыне, и они не спотыкались. Как скот в долину спускающийся вел их к покою Дух Господень». Так водил ты народ свой, чтобы сделать себе имя прославленное. Посмотрите, какая связь народа с именем Всевышнего. Какая связь Бога или имени Творца с народом. Из этого текста мы видим все, что происходит с народом, все, что происходит в судьбе еврейского народа, это или хвала, или величие имени Бога, или хилуль ашем, или осквернение имени Бога. Напрямую связь. Имя Творца. Кстати, Израиль, единственный народ, единственное имя, которое получает этот народ, который несет в себе корень или имя Творца – Эль, Исраэль, народ, несущий имя Бога, несущий свет Творца в этот мир. Миссия, призвание Израиля – быть светом этому миру. Поэтому все, что происходит здесь, это или сделать ему вечное имя, или прославить его имя, или, как говорит английский перевод – профанировать его имя, опустить его имя или осквернить его имя Хилуляшем. Хилуляшем. Итак, делая вывод, сегодня из некоторых мест Писания, которые мы читаем, как сказал сегодня Санчина, народы мира справедливо воспринимают сынов Израиля как единое целое. Недостойные поступки могут опозорить, а иногда поставить в опасное положение весь народ. Другими словами, по нам люди смотрят, по нам люди, глядя на нас, глядя на народ Божий, люди могут дать оценку нашему Богу или судить о Боге. Кто Он? Кто Он? Вы согласны? То есть наше поведение, наша повседневная жизнь, наш образ жизни – это свидетельство о том, кто есть наш Творец. Иешуа скажет в Матфея 5 глава 14-16 стих, «Вы – свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Давайте повторим это слово «видели». Наши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это настоящее освящение имени Бога. Каким образом? Через наши добрые дела. Через нашу благочестивую жизнь, через нашу добродетельную жизнь имя Бога прославляется. Люди, видя, они могут дать оценку нашему Богу. Они могут дать оценку нашему Мессии. Они могут сказать, хороший это Мессия или плохой Мессия, жестокий Мессия или добрый Мессия. Они могут по нам судить, кто есть наш Бог. Они могут определять характер нашего Творца через нашу жизнь. В послании к Ефесянам сказано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, говорит апостол Павел, рабби Шауль. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Поступайте, как чада света. Не всегда я понимал это место, и готовясь к этой теме, это место я решил озвучить. Иоанна, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 45 стих. Иешуа говорит, видящий меня, видит пославшего меня. Не всегда я понимал это место. Видящий меня, видит пославшего. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца. Довольно для нас. 14 глава, 8-9 стих. Иешуа сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видящий меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Обратите внимание, Иешуа своей жизнью мог продемонстрировать того, который послал его в этот мир. Он точное отображение его сущности, так говорит нам послание к евреям. Он отображает того, который послал его через свою жизнь, через свое посвящение, через благочестие, которое выражено в Мессии или в жизни Иешуа. Мне нравится этот подход. Видящий меня видит Отца. Может кто-нибудь сегодня претендовать на такие вещи? Кто-нибудь может сказать, видящий меня видит Христа? Павел мог сказать. Он говорит, жизнь моя Христос, подражайте мне, как я Мессия. А Мессия мог сказать, видящий меня видит Отца. Можем ли мы сегодня освящать имя Бога своей жизнью настолько своей жизнью, я имею в виду в нашей повседневной жизни, где бы мы ни были на отдыхе, в офисе, где бы мы ни были в нашей спальной комнате, в нашем доме среди наших детей. Можем ли мы сегодня освящать имя Творца, когда, глядя на нас, люди могут определять святость и великолепие имени Всевышнего? Это большая задача и работа над собой. Почему Иешуа говорит, «Авину шеба шемаем, Отец наш Небесный, да святится имя Твое! Пусть Царство Твое будет в этом мире, воля Твоя будет на земле, как на небесах, тогда имя Твое будет освящено». Ты только представьте, воля Твоя да будет на земле так, как на небе, тогда имя Всевышнего освящено. Ведь когда ж да святится Твое великое имя в этом мире, сотворенном по воле Твоей, да явишь Ты свою царскую власть при жизни нашей, при жизни вашей, при жизни всего дома Израиля, да святится. Вайткадаш, наша жизнь, видящий меня, видит моего Мессию. Видящий меня, видит слышащий меня, слышит моего Мессию. Как вы думаете, это большой уровень вообще, большая высота? Очень. Есть конкретный запрет на Хилуль, Ашем, и есть величайшее повеление освящать имя Всевышнего, превозносить его своей жизнью, своим добрым поведением. Говорит Петр в послании своем, 4 глава, 1 послание Петра, 14-15 стих. «Если засловят вас за имя Мессии, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. Потому это прямое осквернение имени Бога. Если злословят вас за убийство, за воровство, за злодейство, за посягающее, за посягательство на чужое, то это хилуль ашем. Это осквернение имени Бога. Но если засловят вас за имя Мессии, когда вы стоите твердо за ценности Всевышнего Бога, который вручил вам свое учение, когда вы стоите за правду, когда вы стоите за Его святость, за Его имя, вы блаженны, Дух славы на вас, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется, теми попираются святыни, теми топчется мораль, а вами утверждается вы возвеличиваете Творца в этом мире. Мы живем сегодня в таком мире, в такой стране, где законы бегут быстрее, чем человек. Все меняется очень стремительно. В нашем штате, во многих штатах, во многих странах сегодня переворачиваются законы с ног на голову. Все переворачивается сегодня вокруг нас. И мы сегодня должны остаться с вами, стоя на истине, стоя на правде, стоя на свят, за святость, стоя за те моральные законы, которые Творец заповедал нам. И наша задача – стоять за это великое имя, за эти великие ценности. В Римлянам 2 глава 17-24 сказано очень важное предупреждение Павлом или Шаулем, очень важное предупреждение к римской общине. «Вот ты называешься иудеем» – 17 стих, 2 глава. «И успокаиваешь себя Торой и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из Торы. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в Торе образец ведения и истины». Павел не скрывает, что в Торе есть образец ведения, знания и истины. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься Торой, а преступлением Торы бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Павел здесь, в этом послании, не умаляет ни на капельку учения Торы. Он говорит, это образец ведения и истины. Ты даже хвалишься, успокаиваешь себя Торой, знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из Торы. Ты уверен даже в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев. Но если ты живешь вопреки этому учению, говоришь одно, а делаешь другое. В этом была проблема. С этой проблемой столкнулся Раби Шауль. Он говорит, через это лицемерие, через эту маску благочестия, через эту игру бесчестишь Бога ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Люди, которые несут мораль в этот мир, а сами не живут так, это самый большой соблазн для этого мира. Это самое большое осквернение имени Творца в этом мире. Это самый страшный грех, на мой взгляд. Иешуа всегда боролся с лицемерием, которое было в его эпохе, в его среде. Он говорил, лицемерие, горе вам. Люди смотрят на вас, видят вас такими, а внутри... Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Раби Шауль говорит, таковых удаляйся. Это опасное положение, это опасная ситуация. Мы можем сегодня ходить в собрание, мы можем многие вещи делать сегодня здесь. Мы можем даже дома одевать маску или личину благочестия. Наша внутренность может быть испорчена, быть этим окрашенным гробом, в котором есть мертвость и эти кости, о которых сказал Иешуа. Это опасная ситуация. То есть не обязательно быть человеком этого мира и отвергать Бога. В данной ситуации сказано о том, что ты можешь знать Бога, ты можешь знать Его волю, ты можешь учиться у Него, ты можешь даже преподавать. Но твоя жизнь не соответствует тем стандартам, о которых ты сам говоришь. Говорится в одном из псалмов, вы помните, «Ты делал это, а я молчал». Ты делал это, я молчал. Ты думал, я такой же, как ты? Изобличу, покажу это в свой час. Вскрою. Ничего не бывает у Бога тайного. Перед Ним все обнажено. Мы должны стараться как в тайне, как в одиночестве, так и публично освящать Его имя, любить Творца, бояться Его и воплощать в реальность то, что для нас ценно, или то, что Творец заповедал для нас, как истина. Замечательное время у нас еще раз задуматься о том, насколько мы верны Его истине, насколько мы ответственны перед Его великим именем, перед небесами, перед тем учением, которое Он вручил нам. Всякий раз напоминается мне, когда говорю на эту тему, напоминается мне один молодой еврейский парень из первой книги «Бытие», из первой книги «Берешит». Человек, который находился в условиях, который находился в обстоятельствах, когда не было рядышком никого из его родственников, из его близких, из его родных, из его домашних. Расстояние между ним и его домашними было очень велико. Он был совсем молодой парень. В 17 лет он ушел в рабство. Он ушел в далекую землю. В 17 лет этот человек столкнулся один на один с испытаниями. Один на один с искушениями. Один на один с одиночеством. И этот человек в свое время остался верен, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что рядом нету папы, рядом нету мамы, рядом нету братьев, рядом нету никого. Он один, один еврей на всю египетскую цивилизацию. Его имя Йосеф. Человек, который лицом к лицу стоял с красивейшей женщиной Египта, которая приглашала его в постель, которая предлагала ему величайшую карьеру, которая предлагала ему, может, множество драгоценностей. Еврей, красавец, только одну ночь, и ты будешь озолочен. У тебя будет все в Египте. Этот парень сказал: я боюсь Бога. Я не смею переступить те границы, которыми Господь очертил меня. Я учился у моего отца, патриарха еврейского народа, у Якова. Мидраш говорит, что в момент, когда она звала его к себе в постель, образ отца предстал перед ним. Образ Якова. Образ отца, который учил его всю жизнь, 17 лет, учил его морали, учил его нравственным идеалам, учил его бояться Бога, учил его любить Бога при любых обстоятельствах. Этот парень остался один на один с Богом, один на один с самим собой, и он остался верен. Как вы думаете, он освятил имя Творца? Он освятил его, хотя очень легко мог осквернить его. Никто не видит, никто не знает, никто бы не догадался, никто бы никогда не вспомнил. И это очень легкий путь к славе, очень легкий путь к успеху. Очень легкий путь предложила ему женщина из Египта. Но Йосеф молодец, он стоял до конца за правду. Чудесный образец для молодых людей, чудесный образец, когда нету мамы рядом в школе, когда нету мамы рядом в колледже, нету папы рядом. Вы один на один стоите с той толпой. Вы стоите лицом к лицу с тем искушением, которое встречается сегодня практически сплошь и рядом. Когда ты в тайной комнате, и ты сидишь со своим девайсом, и у тебя есть окно в целый мир, ты тоже можешь остаться верным Богу. И за это Творец вознаградит тебя величайшей наградой. Он даст тебе величайшее благословение как в этой жизни, так и в будущей за верность. Творец говорит однажды через... притчу, по-моему, да, Ишуа говорит через притчу: «Зайди, верный, добрый раб, в радость Господина». Добрый и верный. Верность, она очень высоко ценится небесами, когда мы остаемся верными во всем, что бы мы ни делали. Творец да благословит собрание наше, чтобы мы могли освящать имя Всевышнего как в тайной комнате, как в нашей личной жизни, так и на всяком месте, где мы есть. Напоминается еще три парня, которые также находились вдалеке от своей родины. Все, казалось бы, было уже разрушено, все закончено с храмом, все закончено со столицей мира Иерусалимом. Вавилонское изгнание, два последних колена Израиля уходят в плен, уходят в Вавилон. Эти три парня, их имена, если я не ошибаюсь, Михаэль, Анания и Азария. Их привыкли называть нееврейскими именами, да, Сидрах, Месах и Авдинага. У них были еврейские имена: Михаэль, Ганания и Азария. Эти три парня, которые служили Навуходоносору, которые были в Вавилонской империи, которым предложили кушать со царского стола, которым предложили поклониться идолу в Вавилоне и быть успешными в той цивилизации на ту эпоху. Все закончилось с Иерусалимом, все закончилось с храмом. Ни храм, ни земли, уже не было на тот момент, народ в изгнании. Но эти парни остаются верны. Они говорят: царь, даже если ты дашь нам множество там всяких золота, там одождишь нас этим серебром и золотом, дашь нам самые лучшие позиции в Вавилоне, мы не поклонимся, потому что мы имеем того, который есть единственный хозяин в этом мире, и он один достоин поклонения. Они пришли с законом Бога в сердце. Это люди, которые пришли с моралью, с ценностями Бога прямо в глубину этого древнего, дремучего Вавилона. И ни на йоту не пошатнулись. Творец вознаградил их своим присутствием даже в печи, в огненной и раскаленной. Мы знаем, что слуги Навуходоносора все были сожжены этим огнем, когда открывали эту печь, которая была распалена в 7 раз больше, чем положено. Но эти парни вышли оттуда, вышли с этой печи победителями, потому что верность Творцу, освящение Его имени, кедуш Ашем, Кедуш Ашем – это величайшая честь сделать это своей жизнью, сделать это своим поведением, сделать это доскональным исполнением того, что Творец заповедал нам делать. Множество людей, верующих, как евреев, так и неевреев, отдали свою жизнь в экстремальных ситуациях и освятили имя Всевышнего своей жизнью, когда нужно было расстаться с этой жизнью, не осквернив Бога, не осквернив себя никакой грязью этого мира. Множество, миллионы людей. Мы знаем в книге Откровения множество людей, свидетельствующие о Боге, исполняющие Его заповеди, свидетельствующие о Мессии, все были убиты, и их кровь вопиет от жертвенника. Господи, доколе не мстишь за нас? Это люди, которые расстались со своей жизнью, люди, которые были насильно убиты или которых забрали жизнь насильно, но эти люди остались верны истине, остались верны Богу и освятили Его имя ценой своей жизни. Многие, многие и многие были до нас, и многие будут после нас. Пусть Творец благословит нас, чтобы каждый из нас был в числе тех, которые освящают имя Творца своей жизни. И если нужно, ценой своей жизни. Пусть Бог благословит нас, мы поднимемся для молитвы. Благодарю Тебя, Отец, за этот день, за этот шаббат, за время, когда мы можем рассуждать над Твоим Словом. Помоги нам, Всевышний, каждому из нас возлюбить Тебя всем сердцем, возлюбить Тебя всею своей душой, возлюбить Тебя всем своим естеством, чтобы на всяком месте мы были носителями Твоего имени, чтобы каждый из нас был представителем Тебя и Твоего народа. Господь, пусть имя Машиаха будет, Господь, известным во многих местах через нашу жизнь. Не дай Бог осквернить Твое имя, Господь, не дай Бог, не дай нам, Всевышний, не дай нам быть беспечными, течь по течению, быть как все. Не дай нам слиться с этой скверной мира. Не дай нам, Господи, в нашей повседневной жизни допускать грязные уста, допускать грязь из наших уст. Не дай нам, Господи, своей жизнью, своими поступками, поведением осквернять Твое имя. Творец, Ты положил Свое имя на нас. Ты запечатлел нас Своим именем. Ты наполнил нас Своей жизнью. И мы несем свет Твоего великого имени в этот мир. Свет и имя Твоего Машеха, Мессии, Израиля, Спасителя мира, Ишуа. Научи нас, Отец, жить так, как жили до нас те, которые могли смело сказать: видящий Меня, видит Отца. Подражайте Мне, как Я подражаю Мессии. Научи нас, Отец, чтобы наши дети могли смело видеть в нас, смело сказать: видя Моих родителей, Я вижу Мессию. Видя Моих домашних, мы видим Бога. Научи. Твое слово говорит: принимающий вас, принимает Меня. Отвергающий вас, отвергает Меня. Всевышний, столько народа послужило соблазном. Столько народа послужило преткновением для многих, которые не смогли прийти к Тебе. Творец, я молюсь Тебе, Сохрани нас от тех соблазнов, о которых ты сказал, горе тому, через которое соблазн приходит. Лучше этому человеку утонуть в пучине, чем соблазнить одного из малых. Творец, помоги нам не послужить этим осквернением, этим преткновением, этим бесславием Твоего великого имени. Благослови собрание наше. Укрепи нас, утверди нас в истине Твоей. Дай нам силу руах, чтобы мы на всяком месте представляли Тебя и Твою святость. Исполняя Твою волю, были Твоим светом. Во имя Иешуа. Аминь.